Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Треугольник» в студии Мария Романова
и Марина Миронова.
У нас для вас сюрприз. В издательстве «Никея» вышла замечательная книжка, я сейчас ее покажу в камеру. Книжка Элизабет Лукас называется «Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы». Мы, конечно, не могли удержаться, назвали свою передачу «Как превратить проблемы в ресурсы», потому что, ну, наверное, нет человека, который не хотел бы этому научиться. Это же вообще тогда, ну, какая да. жизнь будет,
проблем
да?
Проблем бывает много, и хочется как-то
и все в ресурсы превратить. То есть, ну, совершенно, мне кажется, потрясающая тема, и чтобы разобраться с этой темой, чтобы поговорить об этих источниках осознанной жизни, мы пригласили специалиста, эксперта. У нас в гостях сегодня Наталья Инина, практический психолог и руководитель Центра христианской психологии при Российском православном университете. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Марина, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот мы тут заметили краем глаза, что у нас на заставке к передаче сегодня шляпа фокусника нарисована. Это вот раз, и чудо происходит, как бы, да? Но вот действительно ли так все просто?
Ну, это всегда очень заманчивая тема, да, и она как бы тем более заманчива для современного человека, современного сознания, потому что... Мы вообще, так сказать, люди скоростей, люди стремительной жизни, быстрее-быстрее, от проблем сразу одним прыжком в ресурсы. Очень хочется, чтобы это было как в руках фокусника, но, как правило, все-таки это более долгий
процесс.
Да, более последовательный путь.
Ну, давайте попробуем разобраться в этом процессе. Вот у меня первый вопрос. В этой книге часто упоминается, не то, что даже часто упоминается, как бы одна из ключевых фигур этой книги – для автора этой книги это Виктор Франкл, психолог и философ. И не только его жизненная история, жизненная судьба, но также тот переворот, который он совершил в психологии. Вот можно поподробнее об этом узнать?
С большой радостью всегда я говорю о Викторе Франкле, и мне кажется, что вот книга автора Элизабет Лукас как раз очень звучит как бы в стиле Франкла, в духе Франкла. И вот я так почувствовала, я не знаю ее лично, но вот в тексте я услышала этот голос, голос Франкла, да, через его, видимо, такую, одну из лучших учениц и последовательниц. И действительно, Франкл, я бы сказала так, и он сам об этом говорил, что это, в общем-то, коперниковский переворот в психологии, потому что его идея состоит в следующем. Если, так сказать, попытаться очень коротко, как бы с конца начать. Суть ее состоит в следующем. Мы находимся в позиции как бы претензий к жизни. Мы все время недовольны этим, тем, пятым, десятым, ребенком, супругом, супругой, работой, начальником, страной, городом, временем года, погодой. И дальше по списку можно, так сказать, все что угодно подставлять. А Франкл говорит: друзья мои, вы можете быть недовольны чем угодно, сколько угодно, ничего от этого не поменяется.
Мне нравится вот этот высказывание, извините, вас перебиваю, что не бывает ситуации, с которой нельзя было извлечь смысл, он говорит.
Да, это очень красивая как бы, ну, как бы, фраза, ну а что за ней стоит? Вот я пытаюсь как раз немножко вот дать некоторую развертку вот того, что стоит за подобного рода франковскими фразами.
А что, я прям заинтересовалась, что он предлагает из того, чтобы быть недовольным?
Он говорит о том, что не мы спрашиваем жизнь, как бы что ты там нам предлагаешь, вот это или то. А она спрашивает нас, на тебе твою жизнь, что ты будешь с нею делать. То есть вот это фактически, да, как бы очень похоже на смену системы координат, когда вначале Земля, вот, так сказать, была в центре мироздания, и вокруг нее все кружилось, а потом оказалось, что Солнце, да, и даже не только Солнце, а что-то еще. То есть это, конечно, мощный удар по эго нашему, когда нам хочется, чтобы мы были в центре Вселенной, чтобы жизнь кружилась вокруг нас. А оказывается, это, в общем, мы должны крутиться вокруг смыслов, вокруг целей, вокруг задач. И в этом плане, конечно, не такой простой путь перевернуть проблемы в ресурсы, потому что он требует от нас вот этого разворота, внутреннего разворота нашего сознания, нашей души, не побоюсь этого слова, от такого эгоцентрического инфантильного бытия к все-таки к зрелому, к ответственному, к взрослому существованию в этой жизни. в которой, конечно, мы принимаем вызов, вот так бы я бы сказала. Мы принимаем этот вызов. Вызов сложным ребенком, вызов какой-то болезнью, вызов какими-то обстоятельствами. И это дает нам силы и ресурсы не падать в обморок, не падать в тревогу, в страх, в ощущение, что я не справлюсь, что все прошло и кончено, и так далее, и так далее. И уходить в обиды, в претензии, в гнев. И эти чувства могут бесконечно меня сопровождать, но толку от этого не будет никакого. Я принимаю вызов, говорю этой жизни «да». Вот одна из великих книжек Франкла «Сказать жизни «да» называется. Да? Причем это речь идет о заметках психолога в концлагере. Это его личная книжка, его личный опыт. Он прошел 7 концентрационных лагерей и не только выжил, но и победил. Победил. Вот то, что он описывает в этой книге, это победа над страхом, победа над ужасом, победа над смертью на самом деле. Вот такой коперниковский поворот.
То есть, получается, принять все, что у тебя происходит. Вот даже самое-самое плохое, самое страшное в твоей жизни, когда вот кризис такой, да? То есть это что значит сказать «да»? Это принять, да?
Принять и увидеть смысл происходящего.
Да. А как вот его увидеть? Вот его же так вот просто ты не увидишь. Вот тебе больно и больно, тебе страшно и страшно. А как вот увидеть, что в этом, оказывается, есть какой-то глубокий смысл, наверное? Это же не такая простая история, да?
Ну, потому слово «осознанность» в этой книге так фигурирует нередко, да? Потому что на самом деле осознанность как раз это и есть путь как бы к обретению смысла. То есть возможность увидеть за туманом или за облаками солнце. То есть возможность увидеть что-то, вот что стоит за той ситуацией, которая перед тобой разворачивается, тебя пугает или гнетет, или наступает на тебя. Не случайно вот у Элизабет в книге так и называется одна из глав «Не почему, а о чем». Я бы еще сказала «зачем».
Зачем,
да,
вот, да.
Добавила бы это русское хорошее слово. «Не почему, а зачем».
Или для чего-то.
Да. Или для чего-то, конечно. То есть, как бы, да, конечно, вот, но это тема кризисов, кстати говоря. Тема кризисов преодоления нашей жизни. Я думаю, что очень плотно это связано как раз
то есть,
с темой смысла.
Получается, когда попадаешь в какой-то кризис, какую-то плохую ситуацию, допустим, то ли ты будешь тупить, тупить, то ли ты как-то будешь духовно расти из этой, то есть либо тебе это что-то даст для такого серьезного рывка, какого-то роста, да, куда-то дальше двигаться, либо ты будешь вот сидеть и нюнить, мотать, как говорится, свои слезы.
Ну, либо ты падаешь вниз, либо ты взлетаешь вверх. Да? В нашей жизни она идет не только по горизонтали, когда нам надо что-то решать, тонуть в этой суете, успеть все сделать, всюду быть, совсем справиться. Она еще и имеет вертикальные, как бы, измерения вертикальные. Да? И вот в этом плане, конечно, Франкл был первым психологом, который об этом всерьез и весь голос стал говорить в психологии, что человек ведом вот этим вертикальным измерением, духовным измерением. И именно духовное измерение открывает в человеку путь к смыслу и, более того, на самом деле, путь к самому себе. Тут как раз моя тема.
Путь к самому себе. Да, вот мне, кстати, понравилось, ну, то, что не понравилось, мне как-то запомнилось то, что в книге, значит, сказано, что Франкл разработал, ну, такой подход, что он сочетает поиск личного смысла, вот именно личного смысла, не вообще смысла, да, а для меня в этой ситуации, и сочетает, он сочетается это поиск личного смысла с радостью пребывания в настоящем моменте. Вот интересно, да, то есть не загрузиться совсем смыслами, не стать таким загруженным.
Да, согласна, Мария, спасибо большое за это вот уточнение, важное очень. Для меня вообще это такая тема ключевая. Все, кто вот когда-то встречались со мной в эфире, знают, что я занимаюсь темой внутреннего ребенка, а строго говоря, психологией взросления. И мне кажется, что когда мы говорим о таких сильных вещах, как смысл жизни, мы должны все-таки иметь самих себя, чтобы этот смысл найти. То есть не только зачем и куда, но и должен быть тот, кто, куда и зачем.
То есть кто я, вопрос.
Кто я, где я, когда, какой я. А тогда уже вот есть вот это некое я, которое куда-то стремится, за что-то борется, обретает смыслы.
А некоторым вообще до конца дней своих не удается обрести самого себя, на самом деле. Как помочь?
Вы знаете, обрести? Мне кажется, что когда есть желание и есть некоторая активность в эту сторону, нет преград и препятствий. Это, как правило, знаете, люди говорят, да, вы знаете, я бы хотел, но при этом не сделают ни одного лишнего шага. Вот к этой цели, вот они лежат на диване, или страдают, плачут, или, так сказать, носятся, как белка в колесе, но при этом модное же слово. Как бы поиск смыслов, там, давайте будем более осознанными. Но за словами часто нет действий, нет активности. А если это есть, то нет никаких преград в обретении себя.
А давайте посмотрим, тут уже столько слушателей наши написали, вот мы еще не успели спросить, друзья, да, пишите, пишите, как вы справляетесь с проблемой, вот что вам помогает? Вот что значит уже, что люди пишут, что главное, куда бы ты ни шел, иди с миром Божьим в сердце.
Да, это правда.
Как раз размышляя о весенних Андре, хочется закрыть глаза, спрятаться под одеялко и не замечать проблем, вместо того, чтобы их решать. Вот здесь, ну, тоже цитаты из Библии, но вот если хотите процитировать, пишите текст, мы не можем посмотреть ссылку. Старайтесь, вот еще совет от Андрея, старайтесь быть доброжелательными с людьми, дарите им все самое лучшее от сердца. Вот.
Я, знаете, это совершенно замечательная рекомендация, да, вообще, естественно, как бы истоки понятны, да, это творчество, да, это некоторая такая живая творческая активность, активность, связанная с как бы доброделанием каким-то, да, потому что все, что спрятал, потерял, все, что отдал, как известно, то твое. Это какие-то духовные, безусловно, основания внутри нас. Но, понимаете, я-то как практик сижу вот в кресле психотерапевтическом, и ко мне приходят люди, которые очень все это хотят делать. Но только они начинают с того, что я не могу. Я вот хочу, я понимаю, что это важно, это нужно, но я не могу.
Я вот, честно, тоже иногда не могу. Что делать?
Сами себе, получается, преграду ставишь, вот этим не могу.
Что делать с этим не могу?
И вы знаете, вот, ну, в Евангелии же очень красиво на все дают ответ, по большому счету. В частности,
лежит под одеялком.
А вот кто-то, надо сказать, очень многие сейчас лежат под одеялком, и за это дело весна-осень, ключевое время для депрессии и апатии. Возлюби ближнего как самого себя, понимаете? Очень правильный, красивый образ «мир в сердце», то есть мир с собой. Если есть какой-то мир с собой, и вот в этом плане вот эта ключевая как раз тема осознанности, которая в книжке Лукас разворачивается, и через эту осознанность мы прежде всего обретаем самих себя, и только потом мы можем выйти к другому. Потому что если у нас нет мира с самим собой, нет любви к самим собой, то все остальное по отношению к другому будет вот таким же искаженным, как и в моем собственном таком диалоге с собой. Поэтому все-таки, на мой взгляд, и на взгляд многих моих замечательных коллег, надо как бы начинать с себя.
А как себя начать? Ну, да. Понять, что хочешь, или что у тебя внутри происходит. Как вот, что нужно сделать?
Ну, вы знаете, как бы, когда мы смотрим на вот современного человека, он на самом деле очень плохо себя чувствует. Я имею в виду, контактирует с собственными чувствами, переживаниями. Он как бы бежит над ними, мимо них, иногда под ними, но не встречается с ними. И в этом плане он, как правило, формулирует вот это «хочу» или там «не хочу», да, «могу» или «не могу», довольно часто ложным образом. Ну, например, вот у меня был такой смешной случай не так давно. Ко мне пришел мужчина взрослый и говорит: «Вы знаете, я ничего не могу сделать, не могу побороться. Лень, жуткая лень». И вот ничего не могу с ней поделать. Я вообще-то человек трудолюбивый, там, я бы даже сказала, трудоголик. Я ему говорю: давайте мы поиграем в такую игру. Я вам дам слово, а вы вот все, что приходит в голову по этому поводу, не фильтруя, не цензурируя себя. А я говорю: давайте, вот поиграем. Он говорит: давайте. Я ему говорю: лень. Дальше идет фантастический ряд. Диван, плед, чашка теплого кофе. Приятно. Я говорю: вы с этим хотите бороться? С чем вы хотите бороться? То есть о чем идет речь на самом деле? Вот к вопросу об осознанности. Выясняется, что он вообще не отдыхает. Он работает, ну, я не знаю, по 18 часов в сутки. И лень – это просто усталость, да, и он не позволяет себе отдохнуть элементарно. Я ему выписываю купить диван в кабинет. Это моя, понимаете, терапевтическая, так сказать, ему вот таблетка. И обязуюсь, чтобы он это сделал в ближайшую неделю.
И фотографию прислал, да?
Да, и он пришел сияющий, говорит: знаете, такой хорошенький диванчик. Вот полчаса полежу в день, и уже чувствую себя значительно лучше. Я говорю: как лень. Он говорит: знаете, стал моей подругой. То есть это не лень, а что-то совсем другое.
Абсолютно была ассоциация другая. Конечно. Когда вы начали рассказывать про этого персонажа, оказалось совершенно другие, вот противоположные.
Ну, то есть иными словами, понимаете, как бы правда внутри нас, она, как правило, скрыта за вот этой некоторой поверхностной шелухой, как бы, которой мы, как правило, апеллируем, что-то пытаясь про себя понять. И в этом плане, конечно, осознанность состоит в том, чтобы немножко погрузиться в эту некоторую правду о себе.
Ох, страшно.
Если погрузился, нет, нет, там а ничего потом плохого дальше нет. Что же с этим делать?
Ой, вы знаете, как-то... это на самом деле парадоксальные вещи. Все, с чем мы боремся, нами овладевает. Все, что мы принимаем, делает нас свободными, как известно. Поэтому нет, нет. Когда мы погружаемся туда, куда надо погружаться,
то там все само
собой. Там само собой начинает нас вести, и мы обретаем некоторую глубокую мудрость.
Друзья, дорогие наши слушатели, зрители, пишите, как вы справляетесь с проблемами, какие у вас есть рецепты, секреты, как вы пытаетесь их решать, или, может, тоже вот закрываетесь одеялом на диванчике и прячетесь тоже от них. Через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Как превратить проблемы в ресурсы? Это тема, которую мы взяли в результате знакомства с книгой Элизабет Лукас «Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы». Книга ученицы Виктора Франкла. Книга очень конкретная. Вот мне прям понравилось, что там вообще воды никакой нет в этой книге. Вот прям конкретные случаи, конкретный разбор все время. Да, и у нас в гостях, конечно, эксперт, как всегда, по теме Наталья Инина, практический психолог, руководитель Центра христианской психологии при Российском православном университете.
А мне, кстати, в этой книжке очень понравилось выражение «ненависть, несостоявшаяся любовь».
Да, очень красивая
да? мысль. Или, например, «заблуждение, неудавшаяся истина». Или бессмыслие, отсутствие смысла. Вот, кстати, такая позитивная вот эта установка, да, между прочим, очень как-то правильно, мне кажется, да, вот все распределено.
Да, чисто, но я вот ушла бы немножко от слова позитивное все-таки, потому что позитивное, как бы
позитивное,
это...
Да, как да, да, сказать,
да, у нас
правильно.
Духовное, это как бы нас... Она ведь об этом как раз и пишет, что как бы она не выравнивает добро и зло, так сказать, ставя между ними как бы некую такую вот ну, как бы параллель проводя, да, она говорит, что добро надо злу. И что зло – это, в общем-то, недостаток добра, да, это как бы некая искаженная форма добра. И в этом плане как раз вот ресурс-то в любви, в надежде, в вере, в творчестве, в созидании, в дружбе, в работе какой-то, так сказать, меняющей мир к лучшему. То есть в каких-то вещах, двигающихся от эго. Да, как бы, и когда мы двигаемся все-таки от эго, мы обретаем свою личность, вот это свое некоторое высокое предназначение.
Кстати, вот у нас самый первый комментарий был, Андрей написал: «Эго – чушь». Видно, он это хотел сказать, что не надо на нем зацикливаться. Да,
зацикливаться не надо, но и как бы перепрыгнуть его нельзя, его надо пройти, так сказать, пройти насквозь и как бы покинуть. Но вот, понимаете, эго – это состояние ребенка, который формируется, если у него не будет эго, его не будет, в принципе, его базы не будет. Поэтому это как бы как первый этаж. Ну, как бы дом ведь все-таки выше, чем маленький первый этаж, и мы... там куда-то стремимся вверх, но первый этаж же должен быть. Поэтому он должен быть таким здоровым, крепким, но не определять нашу взрослую жизнь.
А там еще в книге говорится вот о такой философии полярности.
Да, вот мне тут уже...
Ну вот я как раз
то, что сказали, да, говорить. Да. Что это такое все-таки побольше? То есть вот, например, там мне понравилось, говорится, что если, то есть, например, кризис, да,
да,
то ты можешь как бы сам это все осознать, ситуацию дополнить и завершить. Вот как это на примере понять?
Да, вот мне, кстати, понравилось. Человек сам должен дополнить события. Вот там есть такая фраза. Вот как это вот осмысление.
Это не про полярность, это немножко про как бы это про какие-то некие смыслы, как раз осознанность, как бы работу внутри самого человека. А полярность – идея философская, речь идет о том, что мир выстроен
на две половинки,
как бы. Ну вот,
да?
Понимаете, сейчас есть такая тенденция как бы брать восточные концепции, срезать с них метафизический уровень и дальше как бы манипулировать вот этими нижележащими пластами. Восток в этом плане мудро устроенный, у него целостный подход. Поэтому все-таки речь идет о том, что вот и Лукас об этом пишет, и Франкл об этом говорил все время, что как бы мир неравноценно поделен пополам. Вот, так сказать, зло очень важно, неравноценно, потому что есть верх, есть низ. Угу. Потому что когда мы говорим о половинке, она дает этот образ грецкого ореха. Да, левая и правая половинка. Они равнозначны, равноценны. Вот как бы соединили, получили результат. Она говорит, нет, это немножко по-другому. Верх и низ. Это как бы некоторый вертикальный взгляд на мир, а не горизонтальный. Mm-hmm. И когда она говорит о том, что вот человек должен достроить, он как раз должен достроить те самые смыслы, которые поднимают его вверх. Ну, например, mm-hmm. знаменитая есть история у Виктора Франкла, когда к нему приходит его старый очень пациент, уже друг, овдовевший и потерявший жену, с которой жил там полвека фактически. И говорит ему: я не могу жить, я не знаю, на что опереться. И Франкл говорит ему: представь, что ты бы ушел первым, и все, что ты чувствуешь сейчас, чувствовала бы она. Да, mm-hmm. этот пожилой человек молча жмет руку. Франкл уходит совершенно с другим выражением лица. Понятно, что речь идет о том, что ничего нельзя изменить, как бы нельзя изменить эту потерю, но можно изменить отношение к ней. Ну, да, и это выход вверх, а не вниз, ни влево, ни вправо. Это как раз вот эта некоторая внутренняя работа.
Ну да, получается, если я не могу изменить ситуацию, я должна изменить к ней отношение. Вот так, правильно, да?
Извини. Да, и причем, понимаете, как бы не просто изменить отношения, а и Лукс об этом пишет, и Франк об этом очень много говорил. Именно как бы выбрать духовное измерение, выбрать вот этот путь наверх. Потому что именно он, именно на этом уровне дает, вот, так сказать, те самые ресурсы, которые являются результатом проблем. Потому что кризис — это шанс, это не только удар под дых.
А там еще потрясающая история про индуса есть.
Да, да, у Ганди.
У Ганди, да. Кто расскажет? Может, вы, Наталья?
Ну, вот, это красивая, достаточно известная история, когда Ганди обратился к индусу, который потерял ребенка, и как бы в качестве мести убил ребенка-мусульманина. И эта месть, реализация этой мести, она его совершенно не удовлетворила никак. Он стал мучиться, страдать, и страшную фразу говорит Ганди: я умру как животное, да, я не могу
что
с этим жить.
Я убил человека.
Я убил ребенка, говорит он. На что Ганди ему говорит: ты должен усыновить ребенка мусульманина и воспитать его в его вере. Да, фактически он выводит его наверх, угу. Как бы перекрывает.
Раскаяние и компенсация, да, того,
мощнейшая компенсация, да, как бы взлет над грехом, да, потому что ведь что такое грех? Амартана, промах — это мимо цели. Угу. Это мимо себя жить. Да, и в этом плане он как бы возвращает этому бедному человеку, в общем-то, мучающемуся душой и всем своим существом, он возвращает ему его самого, как бы его лучшего. И в этом плане как раз я вспоминаю, что это великие педагоги, они всегда говорят одно и то же. Смотрите выше человека, выше его уровня. Тогда ему есть куда расти. Угу. Если вы будете смотреть в наличность, то, что есть уже сейчас, человеку деваться некуда. И в этом плане, конечно, вот весь, вся идея смысла, весь Франкл, он как раз во взгляд выше. Кстати, вот это милосердное отношение к человеку, которое было у Франкла и чувствуется всегда в книжках Лукас, утешение человека, помощь ему, поддержка, несмотря ни на что.
То есть всегда смотреть на человека как на какое-то божественное создание, да, как бы выше, да. Видеть то, что он как бы даже, да. Может быть, и на сегодняшний реально момент из себя представляет. Но по сути, по своей, вот это предназначение Божье, как бы стараться надо видеть в каждом человеке. Да. Я поняла, что вот вина, она может искупиться, вот это ужасное чувство вины искупится только вот раскаянием, да, и ну, каким-то возмещением, да, каких-то добрых, хороших,
да, дела,
дел.
Делами.
Пусть даже не обязательно вот тому человеку, который ты принес зло какое-то, да, может быть, даже не специально, а просто вот там кому-то другому даже, да, какие-то хорошие дела сделать тогда.
Да, но в этом и какой есть идея христианства, такая порука добра, да, когда один делает другому, другой третьему, третий четвертому, такая вот, такой круг добра, но mm-hmm. есть и круг зла, и в этом плане, конечно, мы выбираем, как бы, куда мы нам, вверх, вниз. И смысл, конечно, он вытягивает, всегда вытягивает вверх. Потому что смысл, он как бы какой-то голос Бога внутри нас.
Угу. Вот есть такое сообщение. У меня лучший отдых — это смена деятельности. А апатия, да. И лень, скорее всего, кратковременная потеря истинной веры в собственные силы достичь цели. Сомнения рождают страх и лень, сомнения в своем смысле. Также, возможно, нехватка обратной связи. От маленьких шажков. Ну, не очень понятно. Все зависит от наших осознанных мыслей, которые мы должны рождать в себе ежедневно. Как вы согласны с тобой?
Жизнь как бы как некоторое такое осознанное бытие. Да? Вот мне очень нравится образ моего учителя, профессора Братуся. как бы вот некая промывка оптики, через которую мы смотрим в мир. Такая регулярная экология внутреннего пространства. Как бы окна всегда, как правило, как известно, довольно быстро грязнятся. И мы ничего не видим за ними. Да? И мы можем, конечно, повесить красивую картинку на окошко и смотреть на этот картиночный пейзаж. Но лучше взять тряпочку и периодически протирать это окно, и тогда видно. И тебя видно, и то, что там видно. Вообще друг друга мы начинаем видеть. И в этом плане, конечно, вот это некоторая внутренняя забота о взгляде, о качестве этого взгляда, об отношении к происходящему. Понимаете, там замечательный совершенно комментарий. Я точно так же живу. Там, если я не пишу, я принимаю. Если я не принимаю, там, я общаюсь. Если я не общаюсь... Я что-то делаю руками. Не руками, так читаю. То есть я все время что-то делаю. И мне интересно. Вот это некоторое состояние поиска и нахождения смысла, оно дает мощнейший внутренний ресурс. Просто в широком смысле слова. Ресурс жить. И жизнь становится очень интересной. Она как бы все время манит и привлекает. И ты все время хочешь что-то знать, узнать, попробовать, постичь, открыть. И это такой немножко, я бы сказала, в хорошем смысле детский взгляд. Вот это ну, будьте как дети.
Любопытство, да?
Такое замечательное детское любопытство. А это то,
а как этот пирог приготовить? А как окно покрасить?
Да. Как интересно. Как интересно. Это интересно.
Как это интересно. Ну вот иногда ты хочешь, чтобы было интересно, а не можешь. Да, вот как мы об этом уже говорили.
Вы знаете, вот у Лукаса есть совершенно прелестные цитаты из какого-то немецкого поэта. Вот я прям специально себе выписала, потому что очень хотелось бы прочитать это в эфире. «Шансов нет. 6 метров асфальта, 20 машин проезжает в минуту, 5 грузовых, тягач и конная фура. Гусеница ничего о машинах не знает, о велосипедах, мопедах, пешеходах. Не знает даже, какой ширины асфальт. Но знает она, что на той стороне сочная зелень растет, пригодная в пищу. Ей хочется есть, ей надо добраться. Шансов нет». 6 метров асфальта, она ползет. Ползет на коротеньких ножках. 20 машин проезжает в минуту. Ползет наугад, без спешки, без страха. 5 грузовых, тягач и конная фура. Ползет и ползет и ползет. И вот доползает.
Ура! Я прям уже хотела спросить, что с ней стало в конце.
Ну вот, понимаете, вот вся как бы картина Франкла. Как бы ползи, шагай по чуть-чуть, по сантиметру и доползешь.
А вот прозвучала интересная мысль, работать со своим мышлением. Вот как с ним работать? Все время как бы проводить ревизию, какие мысли в голове крутятся.
Да, часто крутятся ужасные. Дело, да. Они все время крутятся, понимаете? На самом деле не мыслями надо в этот момент заниматься, а чувствами. Чувства никогда не врут. Мысли, они как ужи, как так сказать, да, как змеи. Они могут мгновенно куда-то...
Что значит чувствами?
Ну, очень просто. Вот давайте зададимся вопросом, что мы делаем с собой, когда мы что-то неприятное чувствуем. Причем у нас есть совершенно замечательное слово «дискомфортно» теперь.
Да.
Вам комфортно или дискомфортно? Мне дискомфорт. Что и о чем идет речь? И человек убегает... Он убегает в разговоры, да? В еду, в уборку, куда угодно. От себя. Вот надо просто перестать что-либо делать, не менять сферу деятельности, а просто замереть на секундочку и спросить, что я на самом деле чувствую. Чувств не так много. Гнев, боль, обида, вина, страх там, и так далее. Их не так много.
И причину понять, да, это и вот эти чувства.
Сначала все-таки назвать это чувство, которое я чувствую.
Назвать, да.
А потом вы уже значительно проще найдете то, почему вы именно это чувствуете, потому что чувство не врет, оно говорит вам правду о вас. И вот тогда уже можно подтянуть мысль, которая поможет и подскажет.
То есть, получается, прислушиваться все-таки к себе, к своим чувствам, да, как-то вот как-то бережно относиться, уважительно.
Уважительно. Ну, точно не отвергать, да?
Нет, конечно.
Задвину я это, не нужно мне это.
Куда?
У меня такая вот цель, я к ней иду, да?
А куда я задвину? Я ведь себя и задвину.
Вообще, как-то мы очень часто так не ценим жизнь-то, на самом деле, как-то пренебрежительно, получается, относимся, да, и чувствам, и к себе, и...
Ну, нас учат, знаете, как красиво сказал когда-то, по-моему, Ежелец, или кто-то, нет, кто-то из педагогов великих детских, он сказал, сначала детей учат ходить и говорить, потом сидеть и молчать. Понимаете, вот как бы сначала дает им жизнь, да, как бы раскрывается навстречу все это прекрасное многообразие, потом бац, Не говори, не реагируй, не проси, замолчи, не мешай, уйди, закрой рот. То есть, как бы, вот это некое «не». Вот как раз вот это «да» жизни, я бы сказала, поставила запятую, сказала «да» себе. И тогда будет «да» Богу, потому что мы же все-таки здесь как бы не просто, так сказать, на светском радио, да, и понимаем, что Бог над всем, над этим существует. Но Бог-то рядом с нами. К сожалению, часто мы не рядом с Ним.
Вот так вот.
То есть надо как-то как можно больше стараться обращаться к Богу, и Он всегда поможет, наверное, так, да?
Какие-то... Ну, через что можно? Можем сказать: «Господи, вот сделай то-то и то-то», понимаете? А как Он это сделал? Он делает через других людей, через что-то просто происходит со мной. Да. И к этому надо быть внимательным, очень уважительным. Ну,
можем, наверное, попросить помощи, чтобы разобраться в себе.
Это безусловно.
Прибавление ума, чтобы это разобраться
в себе. Есть такая, между прочим, икона христианская, такая, да, православная, о прибавлении ума.
Так вот я и вспомнила, поэтому и сказала.
Ну, есть очень красивые работы, Феофан Затворник, и вот Гаврила Бунги, прекрасные книжечки про Евагрия Понтийского. Там такая тончайшая психология духовного уровня. В этом плане как бы литературы достаточно. Просто, понимаете, как проблема состоит в том, что ко мне приходят люди часто, которые очень все это хорошо и внимательно прочитали. И что? Вот они читают. А как бы мозг работает, а
не
душа нет,
душа,
не подключается. Да? Вот они как бы переваривают это интеллектуально, а чувственно нет. И в этом плане простые вещи, когда мы просто практикуем, когда мы пытаемся жизнь чувствовать, как-то ее ощущать. То есть как-то эту мышцу внутреннюю, как, знаете, как в спорте прокачиваем, она начинает работать. А мы все время прокачиваем мозги. И нам все время прокачивают мозги. Интеллект, иными словами. И вот у нас такой головастик человек бегает без тела на тонких ножках, зато огромная голова у него. И там куча-куча знаний. Что с ним делать, часто непонятно.
Ну что ж, друзья, у нас в гостях сегодня Наталья Инина, психолог, практический психолог, и мы говорим о книге Элизабет Лукас «Источники осознанной жизни. Преврати проблемы в ресурсы», которая вышла в издательстве «Никея». Но не только о книге, вообще вот пытаемся понять, как превратить наши проблемы в ресурсы. Если у вас есть какие-то вопросы, ваш личный опыт, пожалуйста, пишите, время еще есть, и через секундочку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Как превратить проблемы в ресурсы? Об этом мы сегодня говорим. И вот мы уже поговорили про такие, вещи, фундаментальные какие-то, да? Но все равно есть еще какие-то мелочи, какие-то подходы, которые нам могут помочь вот этот, находить этот смысл, превращать вот эту кризис, использовать шанс, который он дает, превращать его в возможность. Какие это могут быть инструменты, я не знаю, приспособления какие? Там, мудрости.
Да, приспособление-мудрости. Совершенно шикарно это все сочетается. Замечательно, я согласна полностью, что мудрость — это на самом деле прекрасное приспособление к жизни.
Нет, я имела в виду маленькие мудрости, но такие практически.
Очень хорошо получилось, да. Конечно, вот мы говорили, так сказать, как бы о мета каких-то вещах, мы говорили о каких-то совсем прикладных штуках, да, вот просто чувствовать, пытаться не бежать мимо себя. Но, понимаете, вот если говорить всерьез, так сказать, о нашей какой-то современной жизни, она же вот в невероятной суете, в невероятной плотности происходит. Мы куда-то все время бежим, мы должны решать какие-то проблемы, бесконечные именно проблемы. Угу. И мы... Работа часто превращается для человека в проблему. А работаем-то мы каждый день с утра до, в общем-то, вечера. Это, знаете, как вот для ребенка школа. Повезло, попал в хороший класс. Счастливый 10 лет, 11. А если нет, то тогда как? И каждый день бедняга, мыкается. Идиот, мыкается, понимаете, в нелюбимую школу, нелюбимый класс. И это, она кончится, а жизнь-то наша не кончается. И в этом плане очень часто, например, я слышу такого типа жалобы очень часто. Кризис самореализации в профессиональном плане. чудовищно. Надоела работа, не могу вообще видеть этих людей. Причем вот недавно ко мне пришел человек и говорит, не то чтобы я не люблю свою работу, но это день сурка. Это просто день сурка. Вот я встаю, я иду на работу, я уже все знаю, у меня там все прекрасно отлажено. Я уже не могу это все видеть и слышать, потому что это абсолютно дикое однообразие.
И что делать в таком случае?
Туда вперед, дальше,
смотрите, движение. Вот что как бы я... Давайте вот тоже я с конца начну. Я ему как бы, ну, просто в силу того, что он сказал мне сам о себе, о своих мечтах, там, подростка, да, когда он был мальчишкой, я ему сказала, вы знаете, сейчас, ну, в принципе, нет проблем там поехать куда-нибудь на лодке. Вам бы надо бы под парусом куда-то выйти в море. Это была его мечта лет 14. Да? И он так просиял, он стал этим мальчишкой 14-летним. Он говорит, вы знаете, я об этом сам думал. Но я даже боялся об этом думать. А что скажет жена? Я говорю, а почему вы с ней говорили? Да нет. Я говорю, она вас любит? Да. Ну так она будет только рада. То есть у нас атрофируется простая вещь. Мы перестаем радоваться. И не радовать себя, и радовать окружающих. И в этом плане, понимаете, какой-нибудь такой вот неожиданный ход, там, пойти в поход куда-то, поехать на море, поехать за город, устроить какой-то милый вечер, что-то совершенно такое не стереотипное, радостное, теплое, живое. То есть это же как бы бензин некий в наш бак такой, пустой уже. В смысле, как бы бакра нашей радости, нашего счастья. Но ведь это же то, о чем надо заботиться, на это надо тратить время, надо тратить какие-то силы, ресурсы, какие-то у нас есть. Там женщины часто приходят, выгоревшие абсолютно. Я говорю, вы вообще себе что-нибудь когда-нибудь покупали вот последние 10 лет? Нет. Она покупает детям, мужу, маме, там, сестре. Я говорю, ну, вы можете чуть-чуть хотя бы пойти, вот там, чашку кофе себе купить
с пирожным? Мне кажется, это какая-то она уникум. Сейчас, наоборот, себе все покупают.
Вы знаете, нет. Есть как бы два полюса. Есть люди, которые вот такие зацикленные на потребительстве, понимаете, так сказать, шопоголики. А есть люди совершенно другого типа, да, наоборот, тотальная такая, прям сказала бы, аутоагрессия в отношении себя. То есть, иными словами, это же не только про какую-то поддержку, в смысле купить себе что-нибудь, порадовать себя, но это и про творчество. И это про вас. У меня совершенно потрясающая есть целая плеяда вот моих клиенток, которые начали там после 40 лет рисовать. Или там заниматься каким-то, какой-то лепкой горшков. Что-то расписывать в полном восторге от жизни теперь. Они не могут бросить работу, потому что это как бы это их хлеб, это их условия их жизни, да, но у них они обретают вот это потрясающее хобби, где они выражают себя в творчестве. Они могут показать эти произведения своего прекрасного такого личного искусства.
А я, кстати, между прочим, сейчас вот снимаю материал, ну, практически я уже сняла вот как режиссер и оператор, снимаю материал про семью одну, в семье девочка-аутистка. И вот, и там мама, конечно, всю жизнь она вокруг этой девочки крутилась, и в общем, в итоге они сейчас вдвоем участвуют в конкурсах, и мама танцует вместе с девочкой, там педагог придумал номер, вот, что они вместе выходят, танцуют, и она потом мне в интервью рассказала, что она говорит, я всю жизнь мечтала танцевать, но для меня это было невозможно. Да. Я всегда была толстая, я всегда себя чувствовала неуклюже. Мне казалось, что это не для меня, и что это вообще никогда невозможно вообще осуществиться, вот эта история. Но, тем не менее, она сейчас похудела, она сейчас, значит, вот уже много раз они выходят на сцену с этим номером, и там какие-то призы получают. Она счастлива от этого.
Ну, это как раз и один из мощнейших как раз путей, так сказать, в терапевтической работе, потому что когда человек начинает себя как-то реализовывать, да, эмоционально вкладываться, и вот это дело его как бы связано с его внутренней мотивацией, то есть по-настоящему ему хочется это делать, не потому что за это платят деньги, не потому что там ты 15 лет на этой работе, и сейчас не время менять работу, не те время, ну как бы не так просто найти новую, другую, чтобы и платили, и чтобы интересно. Но вот когда и часто мы слышим, люди говорят, а разве я могу? Ко мне пришла женщина буквально вот неделю назад, совершенно изможденная, выгоревшая абсолютно. У нее там куча проблем. И она еще при этом верующий человек. И я говорю немножко о радости. Она говорит, а разве я могу позволить себе быть радоваться? Разве я могу позволить себе быть счастливой? Я так на нее удивилась и с изумлением посмотрела, говорю, а почему нет? И она так с надеждой, как ребенок, смотрит на меня и говорит, можно? Я говорю, нужно, потому что это наш колоссальный ресурс.
Кстати, между прочим, сейчас скажу. Вы знаете, вот люди, особенно когда теряют близкого, ну, когда кто-то вот умирает, я сталкивалась с тем, что люди после этого, после такой трагедии, горя, они не могут быть, они вообще не могут радоваться. И вот я слышала от женщины, она говорит, разве я могу быть счастливой или радоваться вообще после такого страшного события?
Ну, выберите такую все-таки, мощную тему, да. Это как бы, в общем, ну, да,
все-таки
это большая серьезная
тема. Все равно нужно даже в этом горе себе позволить. Да,
его надо сначала пережить, а потом что-то себе
позволить. Да, вот здесь есть хорошо. Комментарий просто как раз к моменту вот этого разговора. Значит, Ева пишет, когда мы в уме, ну, в смысле, пребываем в уме, то есть ум главное в нас, мы никогда не присутствуем в моменте.
Да.
Ум всегда думает или о прошлом, или о будущем. Мы теряем момент наслаждения, упуская причину, по которой мы пришли сюда, на эту планету.
Да. Ну, если вы откроете книгу Льюиса «Письма Баламута», и прочитаете советы большого, крупного, опытного беса своему племяннику, маленькому обучающемуся бесенку Гнусику, то он говорит ему буквально вот то, что пишет наша замечательная радиослушательница. Он пишет следующее. Не позволяя человеку встретиться с настоящим, пусть он все время сокрушается о прошлом и тревожится о будущем, тогда он твой.
Угу. Но это, друзья, вдруг кто-то только включил. Это антисовет.
Антисовет. То есть это ровно как бы не встреча ни с собой, ни с реальностью, уж, конечно, не с осознанностью, уж, конечно, не с ресурсами.
А вот тревожность вот такое, как победить ее? Вот действительно, иногда ты хочешь жить моментом, но ты все время думаешь там, про свое здоровье, не потерять бы работу и что-то еще, и тысяча таких еще.
Ну, есть такая очень хорошая, толковая книга Карен Хорни, такого психоаналитического автора, одного из, так сказать, ну, лидеров одного из направлений психоанализа, «Невротическая личность нашего времени». И она пишет о том, что тревожность – это вообще как бы такая прерогатива невротического состояния, то есть ложного состояния. Как бы невроз как – бы, это некое такое невидение реальности, это бегство от реальности, это уход от нее. Ну вот это вот «я ленюсь». Да? Угу. Я не могу себе позволить сказать, что я хочу, нуждаюсь в отдыхе, мне нужна пауза. Это порождает очень высокий уровень тревожности. То есть любая ложная ситуация, любое непонимание того, что на самом деле происходит, это просто как бы гарантированное повышение градуса тревоги. Поэтому если мы начинаем не бороться с тревогой, а начинаем просто пытаться понять, что на самом деле происходит с нашей жизнью, с нашими мотивами, с нашими желаниями, то тревожность уйдет сама по себе, с ней даже бороться не надо.
То есть тревожность рождается от этой непроясненности,
да? Это последствия. Да? Uh-huh. Да, это последствия того какого-то глубокого неблагополучия, которое внутри нас
есть. Из-за того, что ты что-то вглубь запихиваешь себя.
Как скелет в шкафу, он, понимаете? Uh-huh. Мы его не видим, он там, в общем, пугает и как-то бьется в этот шкаф, а мы держим шкаф на замке. Ну, конечно, тревожно.
А вот еще чувство юмора. Вот, по идее, оно помогает, да? Но как его в себе развить? Когда ты весь такой тревожный, лежишь под одеяльцем.
Ну, знаете, представьте себе вот этого персонажа, какого-то мультипликационного. Такая девочка Маша лежит под одеяльцем.
Вся такая тревожная.
А за окном солнце, весна, птички чирикают. И как-то, ну, может быть, нам не смешно, конечно, но мы улыбаемся.
Мы не смешно, сказали, Маша.
Но мы улыбаемся. Мы как бы уже... Да. То есть это способность к отстранению, понимаете? Ну, юмор, да. Это способность выйти из ситуации. И посмотреть на немножко с улыбкой. И вот как раз вообще практика осознанности, она с неизбежностью порождает чувство юмора. Потому что это некоторая способность посмотреть на ситуацию со стороны.
Ну, вот как-то, мне кажется, до абсурда можно довести, как-то вот развивать, рассказывать самому себе про самого себя истории, довести ее как-то до абсурда, до какого-то, до гротеска. И тогда самому уже, может быть, так немножко станет смешно от этой ситуации, да, в которую ты попал.
Вы правы, есть такой метод в психологии, называется парадоксальная интенция. Да? Вот когда, например, так часто работают с фобиями. Например, фобия там, бактерий. И Франкл об этом, кстати, пишет, и Карл Витакер, вот замечательный американский психолог, об этом писал. И вот такую рекомендацию, например, можно дать. Вы знаете, вот они такие маленькие, такие несчастненькие, такая куча этих бактерий. Давайте вот завтра вы соберите все бактерии, которые попадутся на вашем пути. Принесите их ко мне, и мы будем их рассматривать. Все. Ни в коем случае не пропустите ни одного малыша. Вот это, по сути дела, некий такой метод, который очень хорошо работает.
Это парадоксальная интенция на что? На боязнь бактерий?
На чего хотите. Я боюсь упасть в обморок в метро. Вы знаете, у меня была такая ситуация, совершенно замечательная. Мне позвонила одна клиентка, у нее, так сказать, такая фобия там своя, там страшно, она боится помереть все время, панические атаки возникают. Она в метро, меня нет в Москве, я где-то там за 3-9 земель. Она мне звонит из метро. Я умираю, говорит она мне. Я умираю, говорю, где вы, что случилось? Я в метро, у меня паническая атака, говорю, какая станция? А она говорит, Маяковская. Я говорю, выйдите на станцию, такое место красивое для того, чтобы помереть там. Вы знаете, такая красота. Сядьте там, хорошая лавочка есть.
Хорошее место помирать.
Ну что мне оставалось делать? Ну, мне надо было снять эту зону напряжения. Как вот она парадоксальная тенденция, вот он юмор. И она расхохоталась мне в трубку. То есть мгновенно, за секунду, понимаете, это перевернулось. Как бы смысл обретен был какой-то другой смысл ситуации.
Другой взгляд на ситуацию. Другой взгляд, да.
Так что юмор, конечно, это невероятная вещь. И спасительная очень. И на самом деле она ведь очень расслабляет. Она, ну, смех вообще он очень целебная штука. Да? Он лечит и не просто как бы позволяет на ситуацию посмотреть по-другому. Он как бы наше тело расслабляет. Когда мы смеемся, нам приятно.
Да. А там, кстати, есть вот про эти парадоксальные интенции. Например, вот когда страх у человека, наоборот, советует ему, вот ты боишься разговаривать с начальником, там ты, может, заикаешься и вообще теряешься, и краснеешь, так пойди, вот какой-то есть, ну, все равно, да, переступи
усилий,
через
усилий.
Это. Да.
Нет, сделай, ну, понимаете, там даже жестче. Вот сейчас у меня такая была работа с одной милой женщиной, очень милой и симпатичной, которая чувствует себя маленькой девочкой. У нее жуткая травма в детстве, там у нее было нападение, и она как бы застряла в этом детстве и выработала такой очень странный способ защиты, выглядеть дурочкой такой, знаете, вот такой какой-то глупенькой, такой
косить
маленькой
под
птичкой.
Дурочку.
Косить под дурочку, спасибо, правильный образ. И она с этим борется всю жизнь. Она говорит, я не хочу выглядеть такой к Барби, я не хочу выглядеть такой какой-то совершенно глупой и нелепой. Она учится на философском факультете, то есть она специально пытается себя как-то все время наполнить умом. И я ей говорю, слушайте, давайте я вам дам задание на неделю. Но будьте вот самый-самый тупой, самый-самый глупый, милый, красивой дурочкой. Вот она очень привлекательная, милая такая женщина. Я говорю, давайте проживем вот этот ваш страх. Давайте упадем на самое дно и посмотрим, как это. Как это? Всего на неделю, это недолго.
Может,
и она уже мне написала, прям едучи вот после нашей встречи, написала, она говорит, вы знаете, я впервые в жизни еду как взрослая женщина. То есть прошло несколько там, ну, 2 часа от момента разговора до вот этого ее замечательного СМС.
А вот какой бы вы дали совет, например, человеку, который вот какой-то идеей загорелся, но вот как-то боится, что у него это не получится, или как-то вот, ну, короче, немножко боится.
Ну, так коротенько, потому что у нас 1,5 минутки.
Да, тут совет короткий буквально, если
ну,
можно.
Знаете, как бы невозможно. Психология очень конкретная наука, потому что я бы была спрашивать, что за человек, пол, возраст, там, причины, детство, то все 5-15. Но если говорить вот за 1,5 минуты, возьмите себя как за руку, как теплый любящий друг. И скажите те слова, которые бы вам сказал теплый любящий друг.
Ты
сказал,
все можешь, да?
Ты все можешь, у тебя все получится. Я с тобой, ничего не бойся. Кто ничего не делает, тот не ошибается.
Вот.
Ошибешься, упадешь, отлично, встанем, пойдем дальше. И мы вместе справимся, и все получится.
Браво!
Вот так вот. Спасибо огромное за такой заключительный совет. Ну, друзья, мы сегодня говорили о книге, которая называется «Источники осознанной жизни», автор Элизабет Лукас. Эта книга вышла в издательстве «Никея». Ну, мы говорили, как вы поняли, не только о книге, мы говорили вообще вот вокруг, блуждали этой книги и подняли вот эту очень интересную тему, как превратить наши проблемы в ресурсы. Спасибо за ваши тоже отклики, за ваши мысли, за ваш опыт, которым вы поделились. И огромное спасибо Наталье Ининой, нашей гости, практическому психологу, руководителю Центра христианской психологии при Российском православном университете. Спасибо огромное,
спасибо,
Наталья.
Спасибо вам, дорогие друзья.
Вот, ну, приходите хорошо к нам еще искать смыслы.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошего дня всем.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.